Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Меня зовут Вероника Садыкова, и сегодня в нашей студии руководитель отдела религиозного образования и катехизации Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, дорогие друзья.
Уважаемые друзья, по традиции в начале нашей программы историю церкви в честь Параскевы Пятницы города Вологды расскажет руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов.
Из истории вологодских храмов.
Добрый день, дорогие друзья. Еще раз я всех вас рад приветствовать в микрофоне нашей студии, в эфире передачи «Слово православие». И сегодня мы немножко поговорим, отступим от традиции нашей, уже, скажем так, многолетней, и поговорим немного о храмах, которые, к сожалению, не сохранились в нашем древнем городе, и они уже не существуют. Обычно мы говорим о тех церквах, которые есть и которые восстанавливаются, которые всем нам хорошо известны, мы все их видим, ощущаем присутствие, там идет богослужебная жизнь. Но, к сожалению, вследствие определенных исторических моментов, многие, ну, наверное, не многие, но значительная часть храмов не сохранилась и утрачена. Вот один из таких, одна из таких церквей, о которой хотелось поговорить сегодня, это церковь в честь великомученицы Параскевы Пятницы. Я думаю, что, наверное, молодые люди и люди, которым, вот, наверное, такой сейчас средний возраст, это вряд ли помнят, потому что в тот период, когда она была разрушена, это были 50-е годы, 60-е, наши слушатели, ну, были совсем маленькими или еще не родились, но, скорее всего, старожил нашего города, которому уже сейчас пенсионного возраста и старше, наверное, еще помнят, будучи детьми, тот древний интересный храм, который находился, скажем так, вот на перекрестке современных улиц проспекта Победы и улицы Мальцева. Кстати, улица Мальцева, кто не знает, раньше называлась Пятницкая, в честь именно храма Параскевы Пятницы. Так вот, если мы мысленно встанем между так называемым самонархозом, зданием, и зданием пединститута, переходя переход, вот на пяточке, где находится сейчас пединститут, именно там вот находилась эта древняя красивая церковь. Ее первое упоминание мы находим в начале, в середине 17 века. Она была деревянная, потом ее отстроили в каменную со временем. И имела она два предела. Теплый в честь великомученицы Екатерины, а второй в честь иконы Божией Матери Владимирская. Главный был в честь святой мученицы Параскевы Пятницы. С храмом связана судьба одного из заметных деятелей церкви 20 века. В частности, отец Иоанн Мальцев, сын диакона Рождества Богородицкого Рукавичинского храма. Иван Николаевич Мальцев, а вот также был один из священников, был одним из священников этой древней церкви. Она была любима прихожанами, находилась рядом с архиерейским двором, рядом с Вологодским Кремлем, и вот даже по этой причине одна из башен Вологодского Кремля, кстати, называлась Пятницкой, именно в честь вот этой улицы и в честь храма, потому что проездная башня находилась в середине восточной стены крепости. Поэтому вот настолько есть даже связь между архиерейским двором, Кремлем Вологодским, ну и, соответственно, вот Пятницкой церковью. В 29-м году прошлого века храм был закрыт. Последнее богослужение состоялось 6 марта 1930 года. И, к сожалению, в этот день президиум горисполкома постановил расторгнуть договор с общиной на использование здания. А 6 апреля того же 30-го года Вологодским горсоветом было принято решение о разборке церквей. То есть мы видим, да, вот эта вот кампания по не просто по отъятию храмов у верующих и преобразованию их в какие-то своих вот помещений и другие нужды, она не ограничилась этим, потому что уже борьба с религией входила в такую стадию довольно серьезную, и храмы даже фактически уже разрушали. И, соответственно, эта участь не миновала Пятницкая церковь. В 30-50-е годы были разобраны колокольня главки Пятницкого храма. Там какое-то время находилось общежитие медтехникума, швейная мастерская. Но и потом уже, в 61-м году, вроде бы год такой, да, не было явно гонения на церковь. Но это уже была так называемая хрущевская оттепель, когда вроде под внешним таким благовидным предлогом толерантности к церкви и религии осуществлялись такие коварные, тайно идущие планы по задушению религии, по ее дискредитации и по стиранию все-таки памяти о наших корнях, о православии из сердец и умов человеческих. Поэтому вот именно вот в этом году, в 61-м, махровый такой вот, да, период оттепели. Ну, для церкви он оказался тоже как довольно колючим таким периодом. Здание церкви было разрушено с целью расширения прежней части. То есть проспект Победы современно был расширен до того состояния четырехполосного, как мы видим сейчас. Ну, соответственно, вот этот вот перекресточек, пятачок, где была некогда стала красивейшая церковь, он вот осталось, это лишь кусок пятно асфальта серого. Поэтому волокжане, кто проходит мимо этого места, всегда давайте помнить, что часто многие бываем, особенно в центре бывает, поэтому проходя, даже если, может быть, не внешне, но хотя бы внутренне мысленно перекреститься, помолиться и Господу, и Матери Божией, и мученице Параскеве Пятницы, в честь которой был освящен храм, который никогда стоял на этом святом месте.
Из историй вологодских храмов.
Уважаемые друзья, ну а мы продолжим нашу программу. Сегодня тема нашей встречи – рождественские святки и, конечно же, другие православные события января. Если вы готовы с нами пообщаться на заданную тему, звоните к нам в студию по телефону 54-55-55. И вот так вот, не успев еще практически начать наш разговор, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий Вологда.
Да, слушаем вас, Геннадий.
А вот хотелось бы услышать комментарий, значит, такой… такого плана. Минут 10 назад по «Эхо Москвы» была передача, где Александр Невзоров рассказал о том, что умершего двухлетнего мальчика в России отказались отпевать, сославшись на то, что он был крещен в Киевской епархии. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это. А ответ «не знаю такого случая» и, да, и так далее будет расцениваться слушателями как в пользу Невзорова. Спасибо,
Геннадий. Вот такой вопрос двухлетнего мальчика.
Не в России только отпели, в Украине. Да. Он не прав несколько. Да, Тесарий нам прокомментирует.
Да, можно прокомментировать это событие. Действительно, этот случай имел место на Украине, когда самоубийца, выбросившись из окна, упал на двухлетнего малыша, насмерть раздавившего своим телом. И поскольку на Украине очень напряженная бывает такая, скажем так, религиозная ситуация, там есть очень много раскольнических организаций, то священник Московского патриархата, он мальчишку отказался отпевать. И этот случай действительно сейчас очень широко обсуждается в сетях, и есть такая даже акция, когда люди несут игрушки к храмам, там как бы, да, вот выражая свой внутренний протест. Вот, на самом деле, вот к этой ситуации отнестись, ну, на самом деле, бывает очень как-то, ну, сложно и непонятно. Я не могу отвечать за всю церковь, не могу отвечать за конкретного священника, за священное начальство той местности. Да, они приняли свое решение, они приняли свое, имеют на это основание. Но мне кажется, что если бы священник согласился отпевать этого младенчика, это был бы, наверное, ну, более, скажем так, жест доброты.
По крайней мере, любви, христианский поступок.
И любви, да, который бы на самом деле смог бы привести к тому, что и родители этого мальчика, там, по незнанию, по невежеству, крестившие его, так сказать, в той церкви, которая была не Московского патриархата, мог бы и привлечь их к себе. Вот. Но он занял какую-то жесткую позицию, это его позиция, его право, да, я ее понять не могу.
Ну что ж, уважаемые друзья, я надеюсь, ответ получили. Мы сейчас перейдем к теме нашего разговора. И, конечно же, мы все с вами встретили, отметили православное Рождество Христово 7 января. Этот день отмечается. И с этого дня у нас начались рождественские святки. Насколько я понимаю, святки – это святые дни. Что это за дни? Чем они особенные? особенный. Об этом нам расскажет как раз отец Алексей.
Ну да, раз уж пришлось начать беседу, продолжим ее уже на тему, наверное, более праздничную, более радостную. Действительно, святки – это сокращенное название святых дней, особых дней, которые традиционно в церковном календаре приходятся на период от Рождества до крещенского сочельника. От 7 января до 17 включительно. И в эти святые дни действительно церковь совершает воспоминания рождения самого Бога-младенца. Вот первые несколько дней, вплоть до субботы, да, до 13 числа, это все дни по празднеству Рождества Христова, и в храмах звучат рождественские песнопения. Выступают детки на рождественских елках, делаются всякого рода добрые дела по зову сердца, посещаются дома престарелых, там, интернаты, детские дома и так далее. То есть это время, когда мы славим, прославляем родившегося Бога-младенца. И поэтому эти дни наполнены вот таким вот состоянием духовной радости. Даже пост отменяется в среду и пятницу в эти дни по церковному уставу. Да? Мы попостились в рождественский пост, а теперь вот на святках поста в пище даже не полагается в привычные дни среду и пяток. Вот первая часть святок – это вот такое продолжение воспоминаний Рождества Христова. В традиции таких сельской местности, да, вот по домам раньше ходили христославы, то есть священник, детки, взрослые люди, которые пели колядки, но не в смысле попрошайничества, да, какое сейчас, к сожалению, почему-то такая тема, она начинает преобладать, да, там вот вы нам дайте то, а иначе вам будет это, да, если вы нам не дадите этого, то будет вам все не так. А вы нам давайте полные, значит, там мешки добра, да. Вот. То есть это не та христианская традиция, которая наполняла на самом деле и русские, и южнорусские, и украинские села, и до сих пор, собственно, наполняет, да, вот эти вот стихотворения русской классики, да, вот такие какие-то даже картины с детками, славящими Христа, это на самом деле неотъемлемая часть христианской культуры, христианской местности. Да, туда какие-то включались, может быть, вот эти отголоски, связанные с более древними временами, но это были лишь отголоски. Основная нота звучания этих торжественных дней была все-таки связана с Рождеством Христовым. Потом Старый Новый год, то, что мы называем сейчас, а в свое время в России это был действительно Новый год, это тоже событие такое, в общем-то, радостное, как и везде, не такой степени важности, как Рождество, но, тем не менее, тоже, в общем-то, значимая дата, тем более, что в церковном календаре в этот день память одного из великих святых, святителя Василия Великого, и великий праздник Обрезания Господня. На другой день после этого праздника воспоминания о известнейшем святом русской церкви, не только в ее пределах, но и за границей, приезжаешь куда-нибудь там в Грецию, стоит икона преподобного Серафима Саровского. Вот день его памяти, 15 января.
Мы об этом тоже поговорим чуть позже.
Да. Вот я просто говорю подробно о том, что есть вот такие значимые дни в этот период, когда люди вот продолжают радоваться радостью Рождества и уже предвкушают радость праздника Крещения. То есть это соединение двух таких вот состояний. Да? Один праздник еще продолжается, мы этому радуемся. И вот, прощаясь с ним, мы сразу вступаем в радость уже ожидания другого праздника, праздника Богоявления. Да, есть какая-то такая тема, которая сейчас вот, нет большого, конечно, ума, муссируется в тех же средствах массовой информации о периоде неких гаданий, там заигрывания с нечистой силой, временем, когда якобы можно узнать будущее и так далее и тому подобное. Но у меня в этом отношении достаточно четкая позиция, да. Вот шутка, не шутка, воспоминания, попытка что-то развлечь людей, когда она связана с контактом с нечистой силой, а по-любому это контакт с нечистой силой, это по большому счету, для души человека, не имеющей защиты, неправильно, нехорошо.
Вот я немножечко сейчас улыбнулась, честно говоря, но я не совсем понимаю, в чем здесь заигрывание с нечистой силой, если девушка взяла из окна, выбросила свой сапог, который ей покажет, в какую сторону идти замуж, грубо говоря. В чем заключается вот греховность,
что ли, такого? Один из видов святочных гаданий, есть и другие виды гаданий, когда человек должен непременно при участии в гадании снять с себя крест. Угу. Это непременный атрибут, как бы, да, участия в святочных так называемых гаданиях. Это, в общем-то, уже
хорошо, еще один приведу пример. Вот этот знаменитый с блюдцем, знаете, когда садятся люди в круг, на стол кладется блюдце, все вот эти пальчики к этому блюдечку, и там поле расчерчено с алфавитом.
Вот на самом-то деле именно с этого начинается контакт с нечистой силой, потому что люди, которые вступают в некую сферу непознанной духовности, они просто реально начинают попадаться в ловушку этих самых нечистых сил, которые пользуются этой самой вот глупостью, неразумностью вот этих самых людей. Вот есть книга очень хорошая, она наверняка знакома нашим радиослушателям, по крайней мере, кто как-то следит за церковной жизнью, не только в смысле отрицательных новостей, но и в смысле радостных событий. Книга, тогда еще архимандрита, теперь уже епископа Тихона Шевкунова, «Не святые святые». И вот как раз эта книга начинается с того, как вот эти студенты в ГИКа, да, люди, в общем-то, ну, понятно, имеющие себе, так сказать, цену и понимание, начали заигрывать вот с этим самым людечком. Что из этого вышло, в конце концов? Вот кто, так сказать, сомневается в том, что это реальный контакт и чистая сила, я советую прочитать первые главы этой книги и, в общем-то, понять на опыте других людей, что это, если входит уже в какой-то такой серьезный контакт, в конце концов, может привести к очень тяжелым духовным состояниям. В этом я абсолютно уверен.
Хорошо, тогда спрошу, а есть ли какие-то такие, ну, скажем, безобидные виды гаданий для вас, например? Ну, вот за что вы меня не будете корить, если там вот что я сделаю? Карты разложу.
Я не буду вас корить, если вы пойдете со звездой и с детками и будете, так сказать, радостно петь колядки, посвященные Христу Спасителю. Буду только радоваться, и вместе с вами могу пойти куда-нибудь попеть. Вот. Если вообще говорить о гаданиях, как о состоянии, да, как бы познание будущего и так далее и тому подобное, то это вещи, еще осужденные в Ветхом Завете. И в этом смысле христиане, которые считают Библию вообще своим руководством к жизни, христиане западные, католики, да, там, протестанты, которые очень хорошо Библию, они всегда найдут место в Ветхом Завете о том, что, в общем, тот, кто занимается гаданием, он вообще проклят Богом. Поэтому, в общем-то, попытка как-то влезть туда, что ты не знаешь, и потом считать, что ты это узнал, даже на уровне шутки, в конце концов, вот приводит к какому-то такому, ну, потрясению души человека. А современный человек, не имеющий опыта борьбы со злом, очень легко как-то попадает туда, и потом... Одно дело, когда человек, может быть, просто раз-два там как-то пошутил и забыл, но все равно какой-то вот...
Ну, мне кажется, это носит такой развлекательный характер. Ну, грубо говоря, под три стаканчика положили там колечко, кусок хлеба, там иголочку, да, и вот что вы вытащишь? Если кусочек хлеба, значит, весь год у тебя будет богатый, там, обильный.
Да, не так, не
если колечко,
зависит,
значит, за... Да, но вот это вот такой развлекательный характер, мне кажется, люди и сами к этому, а потом уже через год собрались, у кого сбылось, у кого не сбылось, посмеялись и, в общем-то, порадовались, и все на этом. Вот в чем здесь греховность, я никак не могу понять.
Да,
я понимаю, когда
то,
мы начинаем сильно
считает...
вызывать там какие-то духи там.
Ну. Нет, любая попытка на самом деле как-то вот, да, что-то, как каким-то образом привлечь, заставить будущее, узнать это будущее, да, причем без всякого основания. А почему именно в это время это будущее должно открыться? Да? На каком основании туда приходит? То есть к некоторым вещам нужно немножко так критически относиться и с каким-то так вот, ну, задаванием вопросов, а почему вот это все дело происходит. Вот. А где-то вот так наверху всей этой развлекухи, да, как бы, вернее, под верхом, под шумом всей этой развлекухи, все равно сидит какая-то такая вот, на самом деле, очень, ну, наживка. Мне кажется, так.
Хорошо, расскажу тогда такую историю. Моя бабушка мне еще рассказывала, уже Царство Небесное, ее уже нет, но тем не менее она рассказывала мне такую историю. Знаете, есть такое, ну, поговорочка, что ли, да, когда куда-то приходишь в незнакомое место впервые, в какой-то дом, или гостишь у кого-то, спи на новом месте, приснись жених невесте. Вот, говорит, я легла спать, заклинание, что называется, это произнесла, и мне, говорит, жених не приснился, а приснился какой-то дом странный, я вот по нему ходила, сени какие-то, вот там двери какие-то такие. А потом, когда вышла замуж, приехала в дом к мужу и увидела вот тот дом, который мне снился. Можно как-то это объяснить? Ну, вот что это, гадание было? В чем вот, опять же, здесь греховность какая-то?
Нет, в мире есть такие вещи, которые действительно разумом объяснить невозможно. Вопрос только в том, насколько ты им доверяешь, и насколько они становятся частью твоего мироощущения. Да? То есть вот это предсказание сбылось. Опа, и ты начинаешь думать, тогда надо погадать и по-другому, погадать и по-третьему, и человек погружается в такую пучину уже, знаете, какого-то такого исследования примет там, и прочее, прочее. В конце
то
концов,
пока не погадаю, тогда... из дома не выйду, да? Что мне сегодня, зонтик брать с собой?
Нет,
или
так, современные люди так и живут, Вероник. Слушают радио, там есть астрологический прогноз. Некий бессмысленный набор определенных фраз, совершенно обтекаемых, и люди слушают, а что мне сегодня, так сказать, радио предскажет, и как это у меня сбудется, да, вот. Это все, на самом деле, все так и есть. Вот это состояние некой попытки угадать, загадать, определить, так сказать, кто-то там или где-то там за тебя решает, и в конце концов ты снимаешь с себя ответственность своих поступков. Ну, так звезды, так сказать, легли, да, что я не виноват, там, что я кому-то нахамил, там, обманул и что-то сделал. Я не виноват, это как бы...
Мне сегодня звезды, обещали, да, это, да, с утра.
Вот, поэтому вот как-то немножко критично относиться к тому, что есть вообще промысел Божий на самом деле, да, если человек, он ощущает себя образом Божьим, ощущает свое достоинство, как человека, объединяющего начало духовное и земное такое, да, материальное, то, в общем-то, ты определяешь свое будущее, если ты стараешься жить по воле Божьей. Человек в каком-то смысле творит своего счастья, да, если он соразмеряет свою жизнь с волей Божьей. Вот и все. А уж какие-то там гадания к этому делу совершенно просто не пристегнуть.
Ну что ж, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, с Рождеством Христовым.
Спасибо.
Спасибо. Как вас зовут?
Александр Вологда.
Да, слушаю вас, Александр.
Я читал, по-моему, непридуманные рассказы, как две девушки решили погадать. Ну так вот они, в общем, перед зеркалом сели, свечи зажгли, им явились два беса с огненными глазами. Они испугались, убежали, не могли спать там две недели вроде. После того, как только они закрывали глаза, им являлись эти бесы. А потом, в общем, они в церковь пошли, и батюшка там исповедовал, причастил. После этого только пропало все вот это видение их. Еще, знаю случай, у меня знакомый парень встречался с цыганкой, с девушкой. Потом ее мама, она гадалкой была, видно, колдуньей какой-то, тоже гадала. Пришли они, это просто встретились, ее мать и его мать. И, в общем, эта мама поговорила с его мамой. И после того, у этого парня, в общем, у матери... началось беснование, в общем. Она говорит, я просто, говорит, страшно за нее стало. Глаза стали мутные. Она на луну там начала рычать, говорит. Изгибалась, как девочка, на мостик вставала. В общем, такие вот вообще непонятные явления происходить начали с этой вот женщиной. Вот поэтому, я думаю, тоже гадание – это вообще страшное дело.
Спасибо, спасибо вам, Александр. Вопроса у вас нет, вы просто решили поделиться, да, с нами, да, вот такой историей. Спасибо вам огромное за ваш звонок. Готовы прокомментировать? Отец Андрей, давайте теперь вы про гадание тоже нам поговорите.
Ну, то, что комментировать-то, я согласен полностью с том Алексеем. Как бы там ни было, но в любом случае, когда мы обращаемся тем элементам нашей жизни, которые от нас пока сокрыты, допустим, будущее, да, какие-то, может быть, то, что будет будущим, то, естественно, мы не знаем, да, какой силы нам потому что открыться. Но есть, кроме того, что мы сейчас говорим как бы вот в эфире, да, как нам кажется, что это не наше мнение, это мнение всей церкви и всей полноты церкви, причем не 100-летней, 200-летней, а всей 2000-летней. И даже, почти правильно сказал, что в Ветхом Завете, да, было сказано, что гадатели, ворожи и прочие, они вот, скажем так, должны быть наказаны.
Так и говорите, как есть, побиты камнями.
Да, ну тут уж, да, не будем так мы жестко. Поэтому в любом случае за гадание, даже безобидное, даже какое-то, может быть, если оно кажется и более там путь обидное, все равно это заигрывание с темным миром, так или иначе. Неважно, что показалось человеку, не показалось, явилось, не явилось, исполнилось, не исполнилось. Все равно человек будет, как бы, гадая, он себя программирует на что-то, да. Ну вот что-то вот выпало, да, что будет то-то там через полгода. Да, человек уже подсознательно уже вот как-то это к этому готовится. Он как-то это вот предвосхищает, что ли, да, как-то. И сложно проследить связь, но, наверное, может быть, как-то он себе это может, скажем так, по попущению Божию, это может быть, не знаю, посредством собственных сил человека или посредством при помощи темных сил, но, тем не менее, вот всегда будьте с этим осторожны. То есть любой символизм, любая магия, любая мистика, это же неспроста, да, всякие там каббалистические учения и прочее, да, все, что связано с цифрами, знаками, какими-то, может, ритуалами, это все опасно. То есть любая символика, таинственная символика, все равно на принципе, несет какую-то такую вот темную краску, негативный смысл. Поэтому вот не надо. Если не зря же нам не дано знать будущее. Только некоторые святые, особо духовной жизни люди, имели дар предвидения будущего. А остальным не дано, потому что нам это было бы не полезно. То есть мы, как сказано Евангелие, должны быть жить и как готовы, должны быть к следующему дню. То есть не заботиться о том, что он принесет. То есть он готовится, но не предвосхищать его, что вот это будет так, это так. То есть мы не знаем. Всегда должны быть готовы дать ответ Господу за нашу жизнь. И поэтому любые наши какие-то попытки узнать время нашей жизни земной, да, а обстоятельств этой жизни, они, я думаю, что для нас же не полезны будут. Поэтому от нас это сокрыто неспроста, чтобы мы, скажем так, сделали максимально много добрых, полезных дел в жизни земной, и чтобы наследовали жизнь вечную.
Ну, что говорить про гадание, я думаю, что на суженого сейчас уже девушки не гадают. Они все берут в свои руки, увидели.
Время изменилось несколько уже.
Да, работают над собой всячески.
Изучают сайты знакомств.
Да, сайты, ну, кто как, кто куда. В общем-то, и программы идут по телевидению, как женить на себе миллионера и так далее, да. Какие-то вот такие уже вещи. Но гадания уже ушли на второй план. Ну, а что касается карт Таро, я так понимаю, вы бы посоветовали их сжечь, у кого они есть?
Ну, разные варианты уничтожения есть. Можно сжечь, можно...
Есть такие бумагоразрезательные машинки специальные, такие вот, их стоят, знаете, очень хорошо измельчат.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы сейчас прервемся на недолгую рекламу. Через несколько минут мы вернемся в нашу студию и продолжим говорить о православных событиях января. Если вы готовы с нами поделиться на эту тему, то, конечно же, звоните 54 55 55, но через несколько минут. Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня руководитель отдела религиозного образования и катехизации Вологодской епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Андрей Смирнов. Программу веду я, Вероника Садыкова. Напоминаю, телефон в нашей студии 54 55 55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. А говорим мы сегодня о рождественских святках и, конечно же, о других православных событиях января будем говорить вторую половину нашей программы. 14 января будет отмечаться День памяти святителя Василия Великого, и об этом дне, об этом празднике нам сегодня расскажет отец Андрей.
Дорогие друзья, 14 января двойной праздник, потому что это не только День памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, чудотворца, но и также еще великий праздник. Как мы знаем, в церкви православной, немножко так углублюсь, сделаю такой небольшой экскурс в историю, есть и дурнотятые праздники, их 12, и праздники великие, коих 5. Вот один из великих праздников есть обрезание Господня. Это вкратце, если сказать, это когда восьмидневный богомолоденец Христос был принесен в храм для совершения иудейского ритуала. Как раз от Рождества было 7-го, 15-го, 14-го обрезания, 8-й день, когда вот нарекалось имя и совершил, проводился этот чин. Ну и, соответственно, в Ветхом Завете был этот ритуал, в Новом Завете и Христос с собой прообразовал и явил другой ритуал. Это крещение, то есть которое вот заменяет этот древний иудейский ритуал. Соответственно, крещение или вступление человека в церковь, это есть, соответственно, вот замена этого ветхого ритуала, ветхозаветного ритуала, но заветным. То есть тем самым в таинстве крещения мы совлекаемся старого ветхого человека, себя, и преображаемся в жизнь новую, в жизнь обновленную, то есть мы совлекаемся со Христом. И, конечно же, в этот день, как вы уже упомянули, память одного из великих светильников христианской церкви, одного из отцов церкви, отцов каппадокийцев, Василия Великого. Он был родом из Малой Азии, из Каппадокии, родился в начале 4 века в городе Кесария и был старшим сыном в большой семье. Родители его были верующие, и вот интересно, что кроме того, что дали христианское воспитание, еще дали ему прекрасное светское образование Василию Великому. Он и в течение юношеской жизни, и молодости познавал многие науки, был очень блестяще образован и юридически, и другими познаниями он овладевал с интересом и очень глубоко. Это, опять же, да, я к чему говорю, что вот сейчас в наше время принято говорить, что церковь не всегда, может быть, вера совместима с знанием, а наука с религией, что вот все-таки, ну, сейчас уже не так это может быть активно, но хотя это поднимаются такие взгляды, что все-таки некоторые считают, что вера, религия и церковь – это удел таких людей немножко слабых и недостаточно, может быть, образованных, так как это чувства, так и, да, сентиментальных, которые вот, ну, вот многие события своей жизни приписывают чудным явлением. На самом деле все объясняется вот законами физики, химии, там, астрономии и прочее. Ну вот видите, опять же, примеры многих людей, ученых и прошлого, и нашего времени, Ньютон, другие, да, и вот в частности вот Василий Великий, блестящий юрист, другие науки он очень хорошо знал. Вот человек верующий, и не просто верующий, он стал потом священником, а впоследствии стал архиереем, одним из тех столпов христианской церкви, скажем так, кто заложил, положил бразды и заложил основы христианского православного вероучения о Святой Троице, о нашем Спасителе, и, скажем так, дал импульс богословской мысли на последующие столетия и века развития христианской догматики и православного богословия. Он был братом святителя Григория Нисского, родным братом, и вот эта вот троица, отцы каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, они вот как раз именно и являются, скажем так, теми борцами за чистоту православия и в 4 веке, и в 5, против ересей, против лжеучений. И вот кто знаком с православным богословием, с историей ранней христианской церкви, всегда любые те или иные какие-то богословские решения и догматы принимались вот в этом в 3-4-5 веках именно вот с участием отцов каппадокийцев, в частности Василия Великого, и память которого совершается, вот будет совершаться 14 января. И надо еще сказать, что в церкви мы совершаем регулярно бескровную жертву, литургию. Так вот, есть в церкви православное богослужение, три вида литургии, ну, которые немножко больше, но вот те, которые используются вот в обычном обиходе, это литургия святителя Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого, литургия прежде освященных даров. Так вот, часть богослужебного деятельности в течение церковного года именно совершается литургия, которую составил, и, точнее сказать, дополнил и внес свои особые молитвы в эту литургию именно святитель Василий Великий, память которого будет совершаться 14 января.
Ну что ж, уважаемые друзья, если есть вопросы, звоните, задавайте 54-55-55. Если нет, то мы продолжим. И буквально на следующий же день после Дня памяти святителя Василия Великого, 15 января, будет отмечаться День преподобного Серафима Саровского. И об этом, конечно же, нам расскажет отец Алексей.
Спасибо, Вероника. Так очень приятно, что именно об этом святом можно будет рассказать, потому что, ну, для меня это тот самый первый святой, с которым началось мое знакомство с православием. Когда я был очень маленьким, в доме у бабушки, к которой мы приезжали гостить, на кухне, в святом уголочке, а это было, ну, в советское время, понятно, тем не менее, уголочек этот был, вот там было две иконы. Одна икона Пресвятой Богородицы, но вот мое внимание привлекало именно икону. Небольшая такая вот икона, она казалась такой маленькой, но очень строгой какой-то. Вот на меня смотрели глаза, которые спрашивали, как ты себя ведешь, а как ты вообще, мальчик, слушаешься старших. Ну, это мне так вот в душе казалось. Я вот почему-то больше всего боялся взгляда вот с этой иконы, которую, когда подрос, уже просто стало интересно исследовать. И, взяв в руки, я понял, что это образ одного из самых, ну, добрых, милосердных, ласковых святых нашей церкви. Образ преподобного Серафима Саровского. Конечно, он в каком-то отношении был достаточно строг к самому себе, прежде всего. Видя его житие, мы понимаем, насколько человек может, ну, достичь определенных, ну, вершин богопознания и богообщения уже здесь, на земле. В общем-то, из зажиточной семьи, мальчик, который ожидала достаточно, ну, успешная карьера, да, родители были купцами, строителями, там храмы строили, вообще мы успешно торговали. Хочешь, иди по этим стопам, у тебя материально все будет хорошо. Нет, он почувствовал призыв к жизни духовной. Взял благословение родителей, ушел сначала в Киев, получив там благословение, потом ушел в Саров, в одно из тех мест, где очень, ну, строгий был богослужебный устав. И там подвязался, проходил пути монашеских послушаний. Не один раз он общался с горним миром, Богородицей являлась не один раз. Но, наверное, самым вот таким вот, ну, главным наследием, видимым вещественным наследием преподобного Серафима стало его устроение женского монастыря, Дивеевского женского монастыря, который сейчас является одним из самых крупных и самых посещаемых монастырей Русской Православной Церкви. Именно там находится мощь этого святого. Слова преподобного Серафима, которыми он встречал людей, приходивших к нему и в Саров, и в Дивееве, когда он устраивал общинку женскую там, вот он настолько был преисполнен божественной какой-то такой радости и испытывал то состояние, которое мы испытываем на Пасху. Поэтому каждому встречал словами «радость моя». Сейчас даже телеканал такой православный есть, «радость моя». «Радость моя, Христос воскресе». И зимой, и летом, и в Пасху, и в Рождество он этими словами, потому что его переполняла вот радость от того, что он с Богом. При том, что он видел свои немощи, называл себя грешным Серафим, тем не менее, присутствие Божие в его жизни приносило такую радость, мир, успокоение, что он вот этим самым состоянием как-то невольно или вольно делился с окружающими людьми. Поэтому к нему приходили за советом тысячи, за тем, чтобы помолиться. Кому-то он говорил, как надо жить, кого-то он обличал в грехах. Говорят, один важный генерал в житии преподобного Серафима, описан случай, который, в общем-то, был полностью уверен в себе, в своей правильной жизни, в поступках, вышел из него в слезах, еще и ордена снял свои, считая их незаслуженными. Настолько вот он кроткими, ласковыми словами смог эту душу человека, военного, да, сурового человека, растревожить так, что тот понял вообще, что во многом ошибался. И вот втяжание света неблагодатного Фаворского, который был замечен многими людьми в молитве преподобного Серафима. То есть человек, который, ну, раскрыл, скажем так, максимальный потенциал человеческий, человеческий потенциал, заключенный в образе и подобии Божьем, данном нам вот от нашего рождения. И очищенном в крещении. И вот это присутствие Божие в жизни этого святого привлекало к многих людей, которые хотели вот как-то, ну, укрепиться в вере, получить помощь, утешение, почувствовать эту радость, в конце концов. И жизнь христианская – это, в общем-то, жизнь, которая должна привести человека к радости от того, что он своим Творцом, с Отцом Небесным пребывает. Но не у каждого это получается, а у некоторых получается. Это они этим опытом делятся, и, в общем-то, люди очень рады и счастливы. Поэтому вот эта внешняя строгость, которая на иконе когда-то в детстве, она привлекала мое внимание, впоследствии привела к тому, что вот этого святого и я очень полюбил. И, в общем-то, наверное, каждый человек православный, вот когда видит образ преподобного Серафима Саровского, он как-то внутренне так улыбается и эту радость продолжает чувствовать. Mm-hmm. Вот эту радость, исходящую от, даже от иконы, от изображения святого, который теперь душой своей пред Богом предстоит и молится о каждом из нас, вот это ощутимо.
Отец Алексей, скажите, а икона сохранилась?
Икона сохранилась, да. К сожалению, киот деревянный, он рассохся, там стеклышко разбилось. А в новой рамке эта икона стоит теперь, ну, вот, на квартире моей мамы, здесь, в городе Вологде. И приходя к ней в гости, вот я все это вот вижу, вспоминаю и благодарю мысленно этого святого за то, что он, ну, стал, может быть, каким-то одним из таких факторов, да, толчков, которые вот рано или поздно, да, в свое время, вернее, ну, развернул меня к такому осознанному выбору веры и привел вот к тому, что мы здесь с вами сейчас сидим в студии и общаемся.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем общаться в нашей студии. Надеюсь, вместе с вами 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну а мы продолжим. Вот мы начали наш разговор с того, что после праздника Рождества Христова начались святки, то есть святые дни. И, конечно же, 18 января это будет крещенский сочельник, и святые дни уже подходят к концу. Вот чем знаменателен этот день, отец Андрей? Скажите, вот крещенский сочельник, ну, это накануне крещения, есть ли какие-то традиции, опять же, у этого дня?
Да, подобно сочельнику рождественскому, который отмечается накануне великого праздника, как называют еще Иоанн Златоуст, матерь всех праздников, Рождество Христово, подобно этому празднику, сочельнику на Рождество, также существует сочельник перед праздником Крещения Господня, день строгого поста, когда верующие вкушают только вот так называемое сочево, то есть сладкую пшеницу разваренную, допустим, или рис, там, как принято, или что-то у кого как. Вот, то есть день, когда человек готовится и телом, и душою к встрече великого праздника. 7 числа, соответственно, родившегося Христа встретить, 19 января отметить праздник Крещения Господня или Святое Богоявление. Это один из самых, скажем так, древних христианских праздников. Его установление еще относится ко времени апостолов. Древнее название праздника, оно интересно, Теофания или Епифания, от греческого слова «Богоявление». То есть в этот день, в день крещения, мы знаем, да, когда Христос явился, крестился на Иордане, Дух Святой в виде голубя снишел, и глас был Отца, Бога Отца, сие Сын мой возлюбленный, о нем же мое благоволение. Слово «крещение» или «крещение» крещаю, да, в греческом означает «погружаю в воду». То есть символ в том, что вода, это, так как это вода начала жизни, то именно из воды, вот, скажем так, оплодотворенной животворящим духом, происходят все живые существа. В память того, что сам Спаситель своим крещением освятил воду, и бывает в крещении водосвятие. Вообще крещение, смысл крещения в том, что Господь крестился от Иоанна Предтечи, тем самым, скажем так, он не имел нужды в крещении, но он это принял, потому что символизировал то, что сам является исполнением того, что символизирует крещение. Оно было символическим, крещение Иоаннова, и означало, что тело омывается, очищается водою, а душа человека, кающегося, верующего в Спасителя, будет очищена от всех грехов самим Христом. И вот мы видим, да, в день Богоявления приходит на Иордан Иисус из Назарета, к Иоанну Предтече, и тот совершает над ним крещение. После крещения Христа для людей это уже не просто символ очищения. После крещения Христос являет себя миру как Сын Божий. То есть и Богоявление открывает нам великую тайну Святой Троицы. Ну и в честь того, что крещение именно изменяет водное естество по традиции и всесочельник крещенский, то есть накануне крещения и в сам праздник, ну, подсказывает им, да, Вероника, совершается, что великое водоосвящение во всех храмах, и не только храмах, но и в водоемах, источниках, да, есть такая традиция, даже ходят на так называемую Иордань крестным ходом, да, вот в некоторых даже вот деревнях, районах, где речка поблизости, какой-то водоем, освящают ее прямо в реке, и у нас тоже будет, я знаю, что Прилуцкого монастыря, также там делают Иордань, и там будет освящение воды, то есть в этот день вся вода будет освящена, вся она будет святая, и даже песнопение праздника, ныне освящается водное естество, то есть на самом деле, даже куда крест не погружается, освящение все равно считается в этот день, но все водное естество полностью меняет свою силу. Поэтому, соответственно, вот на крещение по традиции мы приходим в храмы, берем эту освященную воду, принимаем внутрь, выпиваем, окропляем свои жилища, свои дома с молитвой, надеясь на то, что вода, как символ такой животворящей силы, осветит и нас изнутри, и осветит наши помещения, наши дома, наши вещи, все то, в чем мы живем и с чем соприкасаемся в течение нашей повседневной земной жизни. Так что приглашаем всех вас еще и на крещение за святой водой. И еще вопрос есть такой, да, у некоторых спрашивают, а вот в какой день лучше приходить, да, в сочельник или в крещение? Какая вода более сильная, более святая? Скажу авторитетно и кратко, что вода одинаковая. Это мнение мое, это мнение церкви, что сочельника наберете, что само крещение по силе благодати, по силе духа, одна будет такая же. Все от нашей веры зависит. Даже если крещенская вода, освященная патриархом или собором архиереев, да, вот прямо там, вот в храме Христа Спасителя, если бы эту воду будем принимать без веры и без надежды на помощь и милосердия не будет нам силы. Даже самая простая вода, освященная где-то, может, в деревенском храме, в сочельник, да, скажем так, вот, но если это будет приниматься нами с верой и надеждой на Божие милосердие и помощь, она будет для нас иметь великую силу и великую помощь в нашей душевной, телесной жизни.
Ну что ж, уважаемые друзья, не так много времени остается до окончания нашей программы. Если у вас есть желание с нами пообщаться, звоните по телефону 54-55-55. Ну а мы продолжим, и, конечно же, не можем сегодня не отметить опять еще одно важное событие января, которое мы ежегодно о нем говорим и достаточно широко отмечается, в том числе всеми студентами. День студента, это в миру, что Татьянин называется. День. Да, Татьянин день. День мученицы Татьяны Римской. Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, вот об этом.
Ну, дне, на самом деле совпадение чисто случайное. Просто именно в этот день был открыт Московский университет, и его открытие было приурочено к маме, к именину мамы от одного из отцов-основателей этого первого учебного заведения светского в Российской империи. Поэтому, в общем-то, вот благодаря этой женщине, которую мало кто знает, имя Татьяны. Да, а понятно, что раньше праздновали прежде всего именины, а не день рождения, там какой-то другой праздник. Вот стало своего рода, ну, символом празднования всего студенчества. Вот, то есть сама Татьяна в своей жизни каким-то там, не знаю, студенческими подвигами там, или премудростями, постижением, ну, в частности, мы знаем, что великомученица Екатерина была очень образованной девушкой. Настолько образованной, что беседовала с лучшими умами, философами своего времени, о религии, о смысле жизни, и, в общем-то, достаточно авторитетно убедила их в силе христианства. Вот в житии мученицы Татьяны такого нет. Это просто вот такой. Но так или иначе, праздник остался, стал праздником. И в любом случае, любой святой имеет возможность помогать нам в любом прошении, о котором мы его просим. Потому что каждый святой наши молитвы возводит к Богу, который является полнотой исполнения всего просимого. Не сами по себе святые исполняют, да, а потому что они пред Богом ходатайствуют, и любая помощь, она от Господа исходит. И поэтому молиться в этот день святой мученицы Татьяне очень будет правильно и хорошо всем тем, кто грызет гранит науки. Ну, кстати, буду сказать, первый храм, да, вернее, Московский университет имеет свой храм, домовый храм, как раз в честь мученицы Татьяны. Там всегда престольный праздник. И если говорить вообще о традиции, ну, российского образования, то оно всегда было нераздельно связано с таким вот, ну, духовным освящением, окормлением и участием студенчества в молитве. Даже вот в нашей Вологодской гимназии, да, был свой храм сошествия Святаго Духа, где гимназисты приходили на молитву определенные дни и вместе с преподавателями молились, не говоря о духовной семинарии. Можно взять храм, домовый храм Санкт-Петербургского императорского университета, храм святых апостолов Петра и Павла, Академию художеств, свой домовый храм в честь великомученицы Екатерины, в Горном институте, где угодно, в каком угодно в таком уважающем себя учебном заведении высокого уровня образования всегда было место, где студенты могли собраться на молитву. И это тот момент неразрывности образования и нравственности на самом деле. Вот это то, о чем в этот день можно на самом деле задуматься. Не просто там, ну, там студенты в этот день собрались, порадовались, мы студенты, как хорошо все, да, там святой Татьяны, не знаю, помолились, не помолились, вспомнили, не вспомнили. Вот, кстати, традиции старой Москвы, в этот день студенты даже были непременно напиться, да, кстати, вот. Не очень хорошая такая на самом деле штука.
Еще одну нехорошую штуку, на ваш взгляд, вспомнила. Вот вы сказали, что студенты молятся, да, ну, чтобы сдать там все экзамены хорошо и так далее. А еще у студентов есть такая, знаете, забава открывать форточку и кричать: «Халява, приди!»
Тут еще гадок этим, как бы, да, призыванием всяких разных барабашек и прочих разных вещей, да. Ну, кстати, в мое время этой традиции не было. То есть это что-то совсем недавнее. Я тоже был студентом того же светского вуза в Петербурге, и никто
форточку не
орал. Вот то, что свечечки перед экзаменом ходил ставить, это да, это было. С этого, может быть, тоже как бы следующий шаг на пути к Богу. Он выражался вот в том, чтобы перед экзаменом пойти в Александро-Невскую лавру, помолиться перед сдачей экзаменов. Да? То есть неверующих студентов в сессию не бывает. Это тоже понятно и однозначно. Но если, опять же, продолжать тему серьезности отношения к образованию, да, то, в общем-то, вот получение знаний, да, общение с новыми людьми, в общем, становление характера, оно не может обойтись без каких-то, ну, нравственных ценностей и приоритетов, которые для себя молодой человек в конце концов должен определить. Зачем ему это образование нужно, да, вот и в каком смысле может его применить, это образование, да, только для получения денег, как это сейчас иногда часто преподносят, это вот выгодное карьерное направление там, да, или ты можешь это, в общем, как-то людям больше помогать. Вот. Мне кажется, что вот Татьяне день об этом тоже можно задуматься, среди прочего радостного состояния студенческого, сознания себя как, ну, частью некого сообщество, которое имеет свои традиции, свои радости, свои преимущества, да, там молодость, прежде всего, подумать о том, что молодость – это путь еще и дальнейшего выбора жизненного пути. И думать, что Святая Татьяна всем, кто к ней в этот день обратится молитвенно, конечно, поможет.
Уважаемые друзья, буквально минуты эфирного времени, но хотелось бы мне немножечко затронуть еще одну дату. Это 27 января, день равноапостольной Нины, просветительница Грузии. Отец Андрей,
ну, если совсем кратко,
совсем,
да,
кратко, да, чуть-чуть.
То надо сказать, что хотя Нина не была грузинкой, да, она была родом из Каппадокии и родилась в 3 веке, но промыслом Божьим явилась так, что она вот стала той, благодаря которой христианство в Грузии, точнее сказать, Грузия стала христианской страной. Именно благодаря сестрам апостольной Нине. Мы знаем, да, что она как бы так по повелению Матери Божией отправилась на поиски хитона Господня. Ну и так вот, придя постепенно в эту страну, Грузию, соответственно, 3 век, она стала христианизировать и воцерковлять эту тогда еще, скажем так, языческую страну. Ну и вот уже фактически будем считать, что с 3 века, сейчас 21, уже 18 век, Грузия является Иверия по-гречески, есть, да, вот так вот, а так это Грузия по-русски, является христианской страной благодаря именно трудам святой родноапостольной Нины. 27 января совершается память ее, и по традиции вот все Нины, а, кстати, Нины у нас в Волге довольно много, приходят в храмы и стараются в этот день причаститься святых христовых тайн. Так что также приглашаю на богослужение именинниц и желаем им помощи Божией по молитвам вашей небесной заступницы.
Ну что ж, уважаемые друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Если остались вопросы, пишите их в нашей группе ВКонтакте. А на сегодня все. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.